есть джива, в горах некоторых есть джива тоже, это живые существа. Самые такие простые, да, формы жизни. И затем начинается эволюция, постепенно добавляются какие-то чувства от роста к осязанию, от осязания к вкусу, от вкуса к смешению вкусов, когда появляются зубы и язык, смешение вкусов, то есть сознание развивается со вкусами жизни. И высший вкус достигает тот, кто в этой сфере материально достигает гуны благости. Он уже может ощущать то счастье, которое близко к реальности, близко к душе, к освобождению, к счастью. То есть к счастью стремятся все. Это есть эволюция. Эволюция к счастью называется. Да? От низших форм, примитивных форм наслаждений, рост, осязания, обоняния, вкусовых вещей, потом центральная нервная система появляется, двигательная система, подвижная, неподвижная, в конце концов, человеческое общество, человек, наделенный даром разума, свободы выбора, и он начинает изучать веды. Сначала входит в Варнашрама Дхарму, затем достигает уровня Брахмана, затем начинает изучать веды, затем постигает смысл вед, затем избавляется от всех сомнений, только потом становится вайшнавом. Вершина эволюции, то есть он осознает Бога, все. То есть от камня, вот до таких вершин написано. Эсир душа, нужно понять, это ее как бы замысел провести эту дживу снизу до верху, создавая эти атомы, молекулы, формы жизни, материальные вещества, элементы, маха, пхута, земля, вода, огонь, воздух, эфир, тонкое тело, ум, разум, ложная энергия. Все это существует. И здесь говорится, она не спит, не дремлет, не отвлекается ни на секунду от этого процесса, это сверх души. Ты всегда бодрствуешь, ничто не скользает от твоего взора. Хотя материальный мир, он описывается как сон Господа. Но сон Бога — это просто сон. В этом сне находимся мы внутри. Мы тоже так понимаем, прожитую жизнь, подобно сну. Она прошла, и как будто сон снилось, значит, это реально было. Это сон Бога называется, не наш сон. Йоганидри, он пребывает в материальной природе, как безучастно. Поддерживает все, что есть, плохое и хорошее. На наш выбор. Все есть. Кому-то нравится плохое, кому-то хорошее, вкус разный. Но смысл в том, что сверхдуша ожидает душу. Это написано как в Упанишаде. Ожидает душу. Там есть ожидающий нас. И друг. Забытый друг, что называется. Авигьята. Забытый друг. Как в Упанишаде говорится, на дереве тела. Вот оно тело. И птицы сидят. И одна. Не только я так. Здесь свидетель еще есть, другая птица. Она по-другому себя ведет. Это два живых существа, атма и парма. Если атма должна, вынуждена подчиняться закону кармы, причинно-следственных, связи поступков и реакций, должна получать плоды своих действий, вынуждена есть то сладкие плоды, то горькие плоды этого дерева, не может отказаться от этого. То страдает, то наслаждается, то страдает. Смотри, какой плод она вкушает, она по-разному чувствует себя. То другая птица не связана с этим телом, она наблюдатель. Здесь говорится, бодрствующий свидетель. То есть свидетель есть прямо в сердце человека, каждого живого существа. В соответствии с его телом разные размеры даются сердцу души. Ну, для человека дается понятие раскрытой ладони. Если сердце, все душа находится. И маленький атом рядом. Это вот я, мое сознание, распространяющее все тело, пронизывающее тело. И сверхдуша не наслаждается плодами, но она что с ней исходит? Когда живое существо страдает от горького плода, внутри сердца она говорит, не страдай, Алексей, успокойся. Это время. Это пройдет. Часто говорю так, это все пройдет. Пройдет. Нормально. Жизнь продолжается. Нужно потерпеть. Это цвет души. Это шея. Если сладкий плод кушает эта птица, то цвет душа говорит, не привязывайся. Это тоже временно. Не радуйся слишком. Мало ли что в этом мире. Он тоже так предупреждает. Это от сверхдуши исходит. Где-то мы интуитивно это чувствуем. Не нужно слишком печалиться, слишком радоваться в этом мире. Нужно жить как-то по-другому. И как же это? Все душа ждет и подспудно дает некое чувство. Обратись ко мне, ищи меня. И мы в поиске. Где? Кто? Где? Кто? Все есть, но кого-то не хватает. В каждой ядре одного не хватает какого-то. Человека, кто бы все ладил. Это сверхдуша. Не ищите человека. Люди все несовершенны, правда. Даже Прабхупада себе так говорил, говорит, мои комментарии по форме могут быть несовершенны. Много недостатков, боже мой. Даже Прабхупада. Даже пророк Мухаммед говорил, что я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Я не такой совершенный, как вы думаете, я не Бог. Но мы все под Богом будем. То есть мы, вообще говорится, в этом мире совершенных нет существ материальных. Есть проводники. Проводники. Тот, кто считается последним глупцом и просто передает послание Бога, вот он выглядит совершенно. Тот, кто считается глупцом. Тело — это глупец. Франциск Ассизский называл его ослик. Обращался к нему, как ослику. Ну что, ослик устал, хочет есть, но потерпи немножко. Там он с ним разговаривал, с этим телом разговаривал. Понимал душу. Отвечал душу, тело. И суть в том, что это тело, оно создано из атомов, молекул, ну, сложная структура, высокоорганизованная материя, безусловно. Но это просто материя. И она склонна к распаду. Когда? Когда душа и сверхдуша покидают. Вы ведь это просто земля, вода, вон воздух. Какое чудо! Из этих простых элементов создать такую структуру. Как это возможно? Кто это делает? Я? Я просто ем. Ну, что-то выделяю и все. Я не знаю, как это происходит. Это просто происходит. Оно попадает вот это с капелькой семени отца, утробы матери. Эта капелька начинает вот формироваться. Там появляется такая, знаете, головка. Вот хвостик такой. Сначала хвостик надо, да, это там. Хвостик тоже есть. Там жаберки, как будто это рыба, значит, как будто все ступени эволюции проходят до человека и останавливаются. И развивается этот плод. Как это происходит? Мы можем это чувствовать, как вот мать чувствует, как развивается внутри утробы. Это живое существо, это целый процесс, вообще целое отношение удивительное. Но как это технически происходит, не подвластно нашему пониманию. Никто не знает, как эта жизнь развивает эту материю, формирует эту материю. Это делает тонкое тело. И именно тонкое тело находится под управлением сверхдуши. Они вместе это формируют. Подобно тому, как если вы идете, например, не знаю, как сейчас, заказывают одежду, есть такие ателье, да? В наше время были ателье. В магазинах ничего хорошего не было, поэтому в ателье очередь стояла, чтобы что-то пошить нормальное, то там шили кривые одежды тоже. Я помню, мне сшили такое. Я на всю жизнь запомнил. И снимают мерки. Я помню, от бедра, там до пятки снимают, там, талию, там, ширина плеч, там, все, все нужно измерить, рост. Вы оставляете просто мерки и уходите. Все. У портного просто записаны какие-то цифры. Затем вы приходите на примерку, и смотрите, подходит. Каким образом? По матрице создается костюм. Снимаются мерки. Итак, все, что мы проживаем с вами в этой жизни, впечатливается в нашем тонком теле. Матрица попадает в капельку отца. Там уже есть все мерки. По этим меркам души, прожитой жизни, кармы, сверхдуша формирует точности, что материальная природа контролируется сверхсознанием. Движение волн, воздуха, облаков, дождей, восхода, заката солнца. Все это организовано идеальным образом. Сверхдуша находится как в сердце каждого живого существа, в каждом атоме. Также она проникает, пронизывает все собой. Это одна сверхдуша. Их немного, она всего одна. в разных проявлениях. Вот это Бог. В материальном мире так мы видим уже это творение, вот оно так организовано. Не человек. И даже не полубогами, а сверхсознанием в конечном итоге. Мы тоже что-то организуем, что-то делаем на своем уровне. И это становится понятным для нас, для нашей жизни, то, что мы делаем. Мы жизнь измеряем нашими действиями и поступками. Мы бросим взгляд, скажем, вот это город, это поселок, это деревня, это телега, это машина, это Тойота. Мы знаем, а это унитаз. Почему мы все это знаем и можем пользоваться? А это телефон. Мы создали это. Понятный мир для нас. Для нас понятный мир. Но когда мы смотрим на природу и космос, мы не понимаем, что происходит. Наш понятный мир, который мы создали, базируется на непонятном мире. На неизученном мире, на неизвестном мире. Он так и непонятно до сих пор. Даже Земля не изучена до конца. Планета. Нет? Мы не знаем, как оно устроено. С точки зрения науки. Неизвестно. Не говоря уже о космосе, о других измерениях вообще. Простите меня. О других формах жизни. О тонких формах жизни. Кто не знает, наука не знает об этом ничего. Для них это просто сумасшествие, так думают. С ума сошли. А боги, тем более, что вы говорите, как мог кто-то один создать все это? Не такие представления. Ну, простые, упрощенные представления. Поэтому здесь описывается Бхагаватам, раскрывается этот смысл божественной природы и сознания. В этом стихе следует обратить внимание на слово «кутаска». Хотя Господь Верховная Личность пребывает везде, Он в то же время центр всего сущего и никогда не меняет свое положение. Вы вчера это читали, да? Ишвара Сарва Бутанам Придеша Джунати Штати. Господь проявлен во всей своей полноте в сердце каждого живого существа. Слово «эка» твам, употребляемое в этой связи в Упанишадах, указывает на то, что хотя живые существа бесчисленные, Господь в образе своей души пребывает в каждом из них. Господь один, и у него много форм. Брама Самхити Скана, Двайта Мачута Манадим, Анантарупа. У него множество форм, однако все они суть одно и неизменно. Господь вездесущий, значит, Он присутствует и в вечном времени. Живые существа называют неотъемлемыми частицами Господа, потому что Он источник их жизни, находящийся в них в сердце. Антарьяма. Антар означает «внутри». Согласно философии непостижимого единства и различия Чинтия Пхеда Пхеда, живые существа, как частицы Бога, качественно едины с Ним, и тем не менее отличны от Него. Все душа, побуждающая все живые существа, действовать едино неизменно, хотя существует великое многообразие видов деятельности и различных объектов и субъектов, сам Господь всегда один. Возьмем H2O, это молекула воды. Вот она вода. Океан состоит из H2O. Разве можно следить молекулы воды с океаном? И свойствами тоже. Количественная разница переводит в разные другие уже свойства. Толще воды – это уже другие совершенно физические законы. На разных глубинах, по-видимому, все меняется. Хотя все это H2O. Также есть душа и есть сверхдуша. Но такая количественная разница, что законов бесконечное множество проявляется. Все новых и новых и новых. Причем не стоит на месте это. И сейчас, пока мы это обсуждаем, все находится в динамике, в движении. Мы не успеваем, это невозможно успеть все описать. Мы описываем только суть данную в шастрах, принцип. В деталях мы должны войти туда, в этот поток, и увидеть собственными глазами, какое чудо вообще происходит. Тата парам на парам ат аняджат аджача кинчит вятир тирик тамасти и тякаласти тана ваща сарва хиранья гарпа симриатри приштар. Среди всего движущегося и неподвижного, высшего и низшего, ничто не существует отдельно от тебя. То есть для него не существует низкого или высокого. Везде пребывает трансцендентно. И в теле животных, и в теле человека, и в теле микроба. Разницы нет, он везде присутствует, тот же самый Бог присутствует везде. Интересный момент, потому что в гуне благости это очевидно, что любая форма жизни имеет одинаковую ценность. Любая жизнь. Формы разные. В страсти это не очевидно. В страсти формы сбивают с толку человека. Ну как так может быть, моя бабушка сказала? Можно стать что ли комаром в следующей жизни? Да не может, человек не может стать комаром. Это форма жизни. Суть-то жизни. Джива, это же самое, жизнь, есть и там, и там. Но мы видим проявление жизни через форму биологическую. Это сбивает с толку. Отсюда возникает ложное понимание мира. Я человек, а это кто такой вообще? Я могу его убить и съесть. Высокомерие. Отсюда возникает гуны страсти. Религия становится как бы безбожием гуны страсти. Уже забывают Бога. Формально помнят. Как ритуал, как часть культуры могут помнить. Люди в страсти религию, но как суть – нет. Суть светская должна быть. Религия отодвигается с этого плана, страсть. Она становится частью политики, частью эксплуатации, частью управления. Она не нужна, становится личностью. Часть культуры может быть, часть веры, хорошо. Но не как главная составляющая. Это в страсти. Благость, она очевидная. Она даже не религия, а восприятие мира. Это восприятие мира. Бога можно воспринимать, наблюдая просто окружающий мир. Это не так. Сложно. Разве мы не понимаем, что это помещение было с кем-то спроектировано и построено? Мы не видели этого. Но разве мы не понимаем этого, глядя просто на эту конструкцию? Она же не могла случайно появиться. Или случайно после взрыва. Похоже, что что-то рвануло в Ташкенте. Храм с люстрами, с электричеством сразу же, с божествами, с воротами. Мы же это прекрасно понимаем, просто наблюдая эти вещи. Но почему же такой сложный мир, гораздо сложнее, чем это помещение, или случайно произошло? С ума сойти просто на такие концепции. Итак, слово «парам» означает высшая причина. А слово «апара» – следствие. Высшая причина – это верховная личность Бога, а следствием является материальная природа. На спирении ветвь охватывает самые разные отрасли знания и регулирует жизнь всех существ, как движущихся, так и неподвижных. Поэтому веды считаются проявлениями внешней энергии Господа, который действует как высшая душа центра всего мироздания. То есть веды представляют Бога в этом мире, Священное Писание. Больше нет других источников. Три момента. Гуру, Сандху, Шастры. Опора, три опоры. Если мы об истине хотим говорить, то три опоры должны быть обязательно. Если мы что-то утверждаем, пожалуйста, подтвердите словами святых, духовного учителя и Священным Писанием. Это можно принять. Если это не подтверждает этими тремя факторами, это иллюзорно, надумано, относительно. Для вас, может быть, это правильно, но что-то другого человека не будет правильно. То, что люди говорят в этом мире, утверждают, правильно для какой-то группы лишь людей небольшой, может быть, нации или семьи. А в остальном они уже не понимают друг друга, уже неправильно. И поэтому они говорят, вот, гуманизм, подразумевая, что имеется в виду для человека. Погодите, гуманизм для каждого живого существа. Вы граждане страны, но в этом стране есть еще другие граждане, другие формы жизни. Как они поддерживаются? Через человека. Если Бог действует, заботится обо всех через человека, так же, как жена, женщина, она поддерживается заботой мужа. Это Бог устроил. А ребенок поддерживается заботой матери. Это Бог, присутствие Бога, так выражается. Как вы можете преодолеть это чувство, если вы мать, у вас есть ребенок? Как вы можете забыть его? Вы можете бросить его? Это невозможно практически. Если нет психического отклонения, конечно. Это невозможно. Это Бог устроил. Как вы можете жить вне брака, в обществе, это беспокойство, потому что Бог устроил по-другому, Он проявляет себя в разных законах здесь, подвижность, неподвижность, но через человека проявляет как культура. Варнашрама дхарма, четыре варны, четыре ашрама, уклады жизни, радует Писание. Если им последовать, люди будут счастливы. Разве сложно понять? Но кто, почему не следует эти правила? Простым. Из зависти. Из зависти. Из зависти люди отвергают наставление, потому что избивают с толку разницы в этом мире. Если кто-то родился с неразвитым разумом, такие кармы бывают. Он завидует богатому человеку, кто более развит и успешен материально. И он не хочет принимать правила Писания, данные ему. Он отвергает и говорит, мы равны все. Мы все равны. Ну, мы не равны на материальном уровне. На духовном уровне мы равны. А духовное служение Богу служить может каждый. С развитым разумом, и неразвитым разумом. Служение каждому дано. Равноправно. Господства нет. Господин может быть тот, кто заботится о низших. Тогда он получает место господина. Представитель Бога называется. Если этот господин себя удовлетворяет, его смещают. Законы природы. Он лишается разума и полномочий. Это устройство Бога, это человеческое общество. Мы тут тоже видим, то кого-то ставим, то кого-то смещаем, ищем, кто же тут будет служить вообще, а не господствовать. Как говорят, в Индии хорош тот царь, который служит. И плох тот слуга, который хочет царить. Отвратительно. Это отвратительно. Слуга, который хочет царить. И прекрасный царь, который хочет служить. Вот таким образом. Будьте царями. В этом мире человек, который хочет служить, заботиться о жизни в целом. Это Бхагавата. Наставление вет охватывает самые разные отрасли знания и регулирует жизнь всех существ, как движущихся, так и неподвижных. Поэтому веды считаются проявлением внешней энергии Господа, которая действует как высшая душа в центре всего мироздания. Все браманды Вселенной существует в течение одного выдоха Верховного Господа. Махавишну. Ясян, Ясянка, Нишвасита, Калан, Атхаваламья, Джаванти Лома, Виладжа, Джагатванда, Натха. А затем они вновь погружаются в его лоно. Таким образом, ничто не существует отдельно от Всевышнего. В этом суть философского учения Чинтия, Феда, Феда, Татвы. То есть душа, она имеет природу свободную, эта душа. То есть все возможно. Это свобода. Все возможно для души. В духовном мире не бывает ограничений, например, законами тяготения, законами физики, здоровьем, полом. Нет ограничений. Все возможно. Все возможно. В материальном мире тоже все возможно, потому что душа присутствует. Но распределяются возможности не поровну. От кармы зависит, какими энергиями наделяется живое существо. Разное. Но если вы сложите все способности живых существ в этой Вселенной в одну, это будет способность одной души. Летать может, двигаться в пространстве может, плавать может. В пространстве, в тонком измерении может существовать, в воздушном может существовать, на солнце может существовать. В любой. Может творить вселенные. Рама может творить, это душа. Если вы сложите все эти свойства, это будет примерно равно, примерно это измерение, а способности у души. Она божественная, она умеет все. Кроме одного в этой вселенной. Здесь нет любви к Богу. Вот это ее исковывает, любовь к тебе. Это делает оторванной, индивидуалистичной, не самодостаточной, но замкнута на себе. Поэтому здесь она становится беспомощной, хотя обладает могуществом. Как только мы начнем размыкать вот этот принцип аханкары, ложного эго, мы освобождаемся и понимаем, что возможно все. Просто ям-яма писмаран баван тяджаты антикалера. Там-там, давайте кому-то я сюда так, так. Просто. О чем подумаешь, смертью туда отправляешься, ты свободен. Куда угодно, пределы Вселенной и за пределы Вселенной. Просто подключи свои энергии, ума и другие способности. Это йога. Как достигается Всевышнего, если могу я Бхагавад-гита говорится. О чем подумаешь момент смерти? туда отправляешься, можешь Бога достичь, просто сосредоточив ум, это йога. И желание, и все. Это все. Остальное делает лишь душа. Она именно этого ожидает. Остальное все уже готово, ты свободен на самом деле. Как и у Прабхупады, если вы любите Бога, делайте, что хотите. Все, вы свободны, если вы имеете любовь. При этом вы абсолютно свободны, но не нарушите ни одного правила жизни, данное шастрами. Вы не сделаете этого. Так же, как Бхагавадгита, Кришна и Арджуна. Ты не можешь быть убит или быть убитым, или убить кого-то. Ты не можешь это сделать, потому что ты душа. А тело бренно. То есть, сражаясь, ты не должен убивать, выполнять свой долг должен. Наслаждаться должен исполнением долга, а не убийством. Вот оно извращенное понимание. Нет убийства. Ты не можешь никого убить. И тебя никто не может убить. Но долг может свой исполнить. Ты воин. Тебе придется сражаться, да, и убивать. Но ты не наслаждаешься убийством. Тебе не приносит это удовольствие. Ты просто выполняешь свой долг. А Арджуне пришлось убить даже Бхишму, своего деда, которого он очень любил. Бхишма очень любил Арджуну. Ну, так было устроено это, битва, так было устроено. Законы долга, что это было необходимо, и Кришна сказал, нужно это сделать. Махабхарате подробно описывается, как это удивительная была сцена, и как Бхишма, уходящий из жизни, благословлял Пандаву Арджуну. Он понимал, что это правильно было сделано, и он понимал, что он не это дело. Он понимал, куда он идет. Перед ним Кришна стал в момент смерти, сам Кришна стал перед ним в момент смерти. Чудесная история описывается, невероятная история описывается. То есть люди никогда не боялись смерти, обладая этим знанием. Они понимали, душа не погибает, это же суть. Это я, душа, не тело, тело, одежда. Одежда, она изнашивается, ее сбрасывает. Если нужно одежду одевать, новую одежду. Точно так же. Гита говорит точно так же. Мы меняем тело. Если мы имеем здравый смысл, наполнен знанием, нас это не должно сильно беспокоить. В другом месте Прабхупада говорит, если вы практикуете сознание Кришны долгое время, и при этом у вас остается страх смерти, значит, вы напрасно теряете время, потеряли время. Ничего не получится. Не должно быть никаких страхов. Страх — это иллюзия. Это воображение просто. Это просто воображение. В ванной утонуть не страшно. В пучине океана очень страшно. То же самое здесь. Количество нас пугает. Ум пугает. Одна преданная уходила в Вриндаване из Алматы. Много лет назад она ушла. Несколько было таких у нее моментов, когда ожидали ее ухода, она ожидала. Где-то три, наверное, момента. И она уже была готова. Но когда мы ее увидели перед уходом, мы спросили, расскажи, что ты чувствовала, как ты себя чувствуешь, как, насколько ты готова сейчас к уходу. Ну, сейчас я готова, сейчас нет страха. Но сначала был очень жуткий страх. Расскажи. Страх на ней навалился в форме, в образе огромной черной тучи, что-то наподобие, и вот просто навалился на меня. Я испытывал страх. Холодная, черная масса какая-то. Смерть такая. Чувствовала смерть, видела смерть. И так говорит, продолжалось какое-то время, говорит, каждый вечер особенно. Я думал, как же мне подготовиться? Я же знаю, что я душа, я мечтала, у меня есть гуру. Занималась преданным служением много лет. Что, как же преодолеть эту черноту страшную? Куда она вообще? Но в какой-то момент я поняла одну простую вещь. Вот это все, говорит, просто мой ум. И это все рассеялось. Сейчас, говорит, не боюсь. Она смеялась, улыбалась, рассказывала. Совершенно свободно, ничего, никакого страха. Да? Можно вспомнить себя. Да, если вот с умом справиться, ты люди страх. И в шастре говорится, что смерти нет. Есть страх смерти. То, что называют смертью. Значит, это просто переход к следующей жизни, обновление некое. Конечно, мы теряем все связи с исцелением тела, накопленные деньги, имущество, друзей, родственников, это так. Это может быть болезненный момент. Но если привязаны к Кришне, это не будет сильно болезненный момент. Это будет полезным примером для других. Итак, вдох-выдох Махавишну, представьте, вот, все вселенные живут в таком ритме. Все возможно для сфер души и души. Ничего удивительного в этом нет, что он дышит вселенными. Это же сфер душа. Не надо удивляться сильно, потому что есть еще более страшные вещи. О всемогущий, неизменно оставаясь в своей обители, ты проявляешь в материальном мире вселенский облик. Словно желая насладиться этим миром, ты Брахман, сверхдуша и древнейшие существ, личный Бог. Древнейшие существ. То есть эталон. Все уже было. Начало берет в нем. То, что сделает он, все остальные будут делать. Это эталон. По образу и подобию. Человек создан по образу и подобию. Мы не можем ничего сделать, что не было бы в Боге. Он старейший, он начало всего. Ничего нового не можем сделать. Это описывается в Пуранах. Именно Пураны таковы. Они описывают, как появилась жизнь в этой вселенной. Как появилась смерть в этой вселенной. Как появился брак в этой вселенной. На каких законах все изначально. Мы просто следуем этим законам природы. Как сила тяготения появилась, как орбиты появились. И вот мы просто живем уже в этих законах. Тонких гуру. В Пуранах описывается, как это начинается, откуда. И начало, самое начало, получает Брахма, как творец Вселенной. Все эти вот матрицы знания. Как творить этот мир. Это кругом пустота. Из чего все делать? Материала даже нет. Не так ли? Так кажется. Нам же кажется иногда, что вот в этом мире нет для меня возможности. Места все уже заняты, не так ли? У всех есть деньги, а у меня нет. Но Кришна ему сказал внутри сердца, тапа, перестань жаловаться, тапа, совершай аскезу. И Брахма увидел, оказывается, у меня все есть внутри, в моем теле, в моем разуме, используй это. Развивай себя. Вот о чем речь идет. И он из частей своего тела творит, правда. Из своего ума, из частей тела материал есть, оказывается, у нас. Что мы как нищие ходим? Жалуемся и просим, что нам чего-то не хватает. Давайте развивать свой разум, свои способности. Все есть. Известно, что абсолютная истина открывается человеку в трех аспектах. Как безличный Брахман, сверхдуша, пребывающая в каждой частице мироздания, и как Верховная Личность Бога Кришна. Но особо Кришна — это неописуемая ипостась. Сотворенный космос представляет собой физическое тело Верховного Господа, который наслаждается материальными отношениями, распространяя себя в виде своих неотъемлемых частиц, живых существ, единых с Ним по качеству. А сам Господь Верховная Личность пребывает на планетах Вайкунхи, наслаждается там духовными отношениями. Так единая абсолютная истина Бхагаван присутствует повсюду в своих различных аспектах, будь то материальный космос, духовное сияние, Брахман или сама Верховная Личность Бога. Мусульманские ученые признают Упанишады, это безусловно с Кораном точностью. Но вот Пураны им трудно понять. Как будто противоречит Писаниям, Панишадам и Корану. Почему? В чем там противоречие на полу? Говорится в Коране, в Панишаде говорит, что нет никого выше Бога или равного ему. А в Пуранах описывается, что у него есть мать, друзья. не согласуется с Упанишадами и с философией Бог превыше всего. Или кто-то говорит, что он троица, три на одном уровне. Не согласуется философски. Не представляет только аргумент. Мы общались с этим учителем Ислама когда-то в Бухаре давно. Он как раз мне это и сказал, что он не согласуется с Писанием. Я ему сказал, что у нас была дружеская беседа вот за столом, был плов просаден. Я сказал, что Бог один. Но аспектов много. Объект один. Аспектов много. Все, если взять целиком, это и есть Бог. Но смотрите, сколько всего внутри этого единого. Я тогда спросил, а что такое аспект? Что такое есть аспект? Аспект — это проявление, частичное проявление объекта. Частичное проявление объекта. Например, каждый объект имеет четыре аспекта. Любой. Форму, функции, имя и качество. Если какого-то аспекта не хватает из четырех, это уже не объект. Это все еще аспект. То есть должна быть причина этих всех вещей. Кого мы называем? Чьи это качества? Это объект. Обладатель этих четырех аспектов. Хорошо. И мы видим солнце. Объект. Солнечный свет – аспект. Не так. Аспект. Просто, мы говорим, солнечный свет – это и солнце. Нет, это солнце не солнце. Там недостаточно этого объяснения. Также, когда мы говорим о Боге, говорим, да. Не называйте Богом аспекты. Аспектов очень много. И джива-татва, обычное живое существо, это аспект Бога. Энергия Его, которая призна служить Ему. А вот в служении, когда они в любовном служении находятся, любовь делает их равными. Любовь делает иллюзию любви. Не объективно, а субъективно. Любовь к Богу субъективна. Она не объективна. Поймите, зачем служить Богу? У него и так все есть. Если нет любви, то вопрос нет ответа. Зачем ему служить? Он самодостаточен. Зачем ему что-то говорить, он так все знает. Но он почему-то хочет, чтобы к нему обратились. Зачем? Зачем он говорит, Бхагавад Гите, дай мне то, поклоняйся, не стань ему предан. Для чего? Что? Ему что-то не хватает, что ли? Нет, там другие законы. И высший закон — это любовь к Богу. И в любви к Богу они меняются ролями часто в этих раз. И непонятно, кто уже Бог, кто не Бог. И форма такая же, может быть, как у Бога. И знание, он может спорить с ним. И силы иногда может побеждать его, кататься на его плечах, если говорить о его уже обители, там, где он наслаждается любовью. Там он не Бог и не судья, просто возлюбленный. Если Кришна поднимает холм Говардхан, жители говорят, ну, ты-то тут при чем? Все сделали. Ты просто пытался, но ты просто ребенок, ну что-то. Матку Бангу, да, он друг его, Брама. Он говорит, Кришна, ну что в тебе такого особенного? Почему иногда ты так вот гордишься? Ты же такой же, как все, как мы. Это он Богу говорит. Кришна думает, как же ему доказать, что я вот необычный? В любви он не видит этого, он не хочет принимать, потому что тогда как с любовью быть, если он Верховный Господь, я не могу близко общаться с ним, я буду благоговеть, буду бояться его могущества, он же сверхмогущественный, я маленький. Меня подавит от его вселенская форма и все остальное. Потом он говорит, ну что тебе такого, он хочет разбить все это. Кришна говорит, я убил ведьму Путану, когда мне было от роду 3 месяца, например. Это же необычно. Я необычный, не как все. Она говорит, ты до сих пор так думаешь? Я Брама. Я произнес мантру против Ракшас. Она умерла. Ты тут при чем? И на все его аргументы Кришна, он говорит, контраргументы Кришне это нравится, потому что они остаются друзьями. Откуда у нас этот вкус к дружбе? От Кришны. Но кто может дружить с Кришной, если равных нет? Это делает йога майя, иллюзия, иллюзия любви. Так, говорят гопи, на самом деле ты не сын матери Ишоды. Ты сверхдуша, пронизывающая все мироздание. Так они говорят. А потом это все откладывают в сторону. Ты наш возлюбленный, говорят, приди сюда. Неужели ты нас убьешь этой разлукой? Ты же заботишься, ты же защищаешь, ты спасал нас от разных бед. Неужели сейчас не спасешь нас от разлуки? Она для нас убийственна, мы умрем просто. Когда Удова приехал в Вриндаван, он сказал, гопи, что так вы страдаете в разлуке? Ну, Господь вездесущий, но везде. А вы в разлуке страдаете. Какая майя вообще? Он же Браман, Ниргуна. Нет никаких материальных качеств, а вы тут страдаете. Возлюбленный все такое. Дом Бог везде, посмотрите. Он очень ученый, Удова. Он ученик Брихаспати вообще, гуру полубогов. Он стал проповедовать этим близким спутницам Кришне, Браман и персонализм. Приуда, ты откуда приехал? Давай-ка обратно туда возвращайся. Подобру, поздорову. И удалось, он, Кришна меня предупреждал, не проповедуй гопи. Иначе тебя проклянут. Будьте с ними очень осторожен. Это ее возлюбленные, вот в чем дело. Это в супружеских отношениях Удова вспомнил, вздрогнул, боже мой, что он сделал. А гопи не унимались и говорили, для тебя он что, Ниргуна? Браман? А ты знаешь, что этот Браман здесь сделал? Вриндаване. Масло воровал. Нас за сари дергал, воровал на сари. Для нас он сагуна, для нас он возлюбленный. Вот что такое абсолютная истина. Без любви нельзя ничего сказать. Что о нем скажете без любви? Нет описаний. Нет, не описуем. Не обозначаем. Существует и не существует. Нельзя его даже воспринять. Как рыба не может понять, что она живет в воде. И смотрит, где же вода. Я слышал, что есть вода. А где вода? Мы все находимся в этой среде. Это невозможно для живого существа. Но когда Бога описывают, его описывают в связи с чем-то. С его окружением. Нанда-нандана, возлюбленный. Нанда-магараджи. Или Ишода-нандана. Ишода-тула, Балавин Ишоды. Или Гиридхари, тот, кто понял Помагардхану. То есть по его деяниям, поступкам, качествам, проявлениям, аспектам. Постигается, наконец, объект. Мы начинаем иметь представление об объекте. Сам объект не описывается. Но вы не можете понять Кришну без общения с его преданными. Непосредственно. Через преданного это возможно. Тогда Кришна проявляет себя уже непосредственно в нашей, когда у нас есть любовь, в нашей расе. Каким мы хотим видеть его в своем сердце, он таким и будет. Какой же он на самом деле? Только одно слово описывает его наиболее полно. Все привлекающие, все притягивающие любое живое существо. Но как это увидеть? Только непосредственно. Это нельзя полностью объяснить. Это невозможно. Пока не войдем в эти отношения. Так Бог велик. Это правильно. А вот насколько Он велик, нам нужно узнать больше. Насколько это нужно понять. Надо всю жизнь посвятить этому. И все же очень просто. Сложная философия. Практика простая. Просто поесть хорошенько. Прасад сам Кришна. Знаете, надо помнить об этом. Это сам Кришна. Читаем, здесь целая глава описывает славу прасада. Это пища, это сам Кришна. Нужно это есть и распространять. Можете даже философию не распространять, прасад можете распространять. И люди начнут понимать Бога постепенно. Но в моем случае так и было. Через прасад. Когда я пробовал прасад, я что-то почувствовал. Чего раньше никогда не мог почувствовать. Потом к этому уже пришли вопросы, ответы, Бхагавад-гита. То есть образ жизни должен быть связан с Богом. Тогда ум будет восприимчив. Это новое. И особенно всем повторяем вместе, индивидуально вместе Хари Кришна Махамантру. И серьезный процесс принимаем. Это самая обычная практика. Для века Кали дается именно Хари Кришна Махамантру. Предсказано, что она будет распространена в каждом городе и деревне. И процветание будет неслыханное, говорит человек. Когда она распространится в каждом городе и деревне, процветание будет неслыханное. Вот мы это с вами заняты, распространяем. Читаем, воспеваем и едим. Что-то сложно. Хари Кришна. Будьте вопрос, пожалуйста.
Спасибо. А вот как правильно молиться Богу? Обычно хочешь молиться, когда молишься, когда какие-то трудности. Но вот говорится же, не стоит просить о материальных желаниях. Даже вот в лекции я слышал, Шрила Прабхупада говорил, что зачем молиться Богу, какие-то проблемы хочу, какие-то желания, он и так в сердце, он все знает, лучше просто прославлять его, то есть нужно просто прославлять его, вот, и как правильно вот...
Учись прославлять, не молись о собственной славе никогда, прославляй Бога, слава придет сама. Человек живет для собственной славы в этом мире, с материальной точки зрения. А духовным практикам прославлять Бога нужно, а их преданный Бог. Вернуться в исходное положение. Это настоящая молитва. Настоящая молитва, прежде чем что-то попросить у Бога, нужно прославить Его. Давайте учиться прославлять Бога. И когда вы чувствуете, что вы вдохновлены Его славой, через вас это проходит, начинаете чувствовать Его славу, Его великолепие, восхищаться этим, вот тогда у вас возникает настоящая просьба. Вот тогда настоящий контакт наступает. Если не прославить Бога, не описать Его качество, Его именно величие, как таковое, у нас даже настоящая просьба не проявится, она будет неправильная, недостаточная. Что это бабушка, которая хранила их в замку дров? Не могла поднять ее в лесу сама, донести до дома. Она обратилась к Богу, взмолилась. Боже, 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 какая несчастная. Кто же мне поможет? Бог явился. Что ты хочешь? О, слава тебе, Господи. Подожди, я визанку на голову. Это все. Она не понимала, кто перед ней. Она не могла описать его. Никогда не занималась этим. Тогда она попросила что-то незначительное, несущественное. Неважно. Что люди просят у Бога обычно? Дай мне здоровье. За детей, за мужа, там, за все. Я молюсь, да. За покой тоже помолюсь. Пусть мои враги сдохнут. Вот, серьезно, такое настроение есть у людей обычно. Но если мы начнем осознавать Бога, мы что, друзей врагов нет. Нет, устройство другое совсем. Не так, как я чувствую. Не так примитивно. Тогда молитва становится возвышенной.
Хорошо, спасибо. Вот аскеза Ахстапа предписана ведом, а при этом она другими способами. Как важно аскез совершаться?
Предписано ведом, не предписано.
Предписано?
Предписано. Другие беспокойства причины?
Вот, вернее, Кашипу начал совершать, она все беспокойство совершает. Ну, как она должна совершаться, Кашипу, пока правильно?
Аскеза благости должна быть, хорошими намерениями. И санкционированными писаниями, чтобы не было самоистязаний каких-то вот этих. Аскеза благости должна быть. Аскеза благости описывается в 18 главе Бхагавад-гиты. Там есть аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. И в разных гунах можно это рассмотреть. Там описывается. Настоящая аскеза заканчивается удовлетворенностью. Это вот аскеза. Если мы добрались до аскезы ума, мы станем удовлетворенными. Никаких беспокойств. Беспокойство, когда человек не удовлетворен, начинает смотреть по сторонам, критиковать, вмешиваться в чью-то жизнь, там, не знаю. Считает, что кто-то мешает ему жить. Это неудовлетворение. Но аскеза ума делает человека удовлетворенным, самодостаточным. Значит, он может из своей жизни что-то создать, независимо от других. А так мы будем зависеть от других. Дадут мне деньги, дадут деньги. Вот опять мало денег дали. Мы зависим, страдаем, они удовлетворены. Но давайте развивать. Аскеза развивает наши способности внутренние. Аскеза тела, аскеза речи. Хари Кришна Махамантра – это аскеза речи. Мы все равно слоненько говорим, о чем? Да, слушай, все говорит. Повторяйте Хари Кришна. Эти звуки вас не спасут. Эти звуки, они не втянут ничего лучше. Может, даже наоборот, усугубят наши проблемы. То есть контроль языка – это тоже важная вещь, потому что одно слово может нашу всю жизнь испортить. Неправильно произнесенное слово может повлиять на нашу жизнь. А правильные слова, они могут возвысить наше существо. Слово – это целое кушево. Также физически, если как вот контролировать тело, нужно в поклоне предлагать Богу. Хотя бы трижды в день нужно кланяться. Ну, мусульмане пять раз в день, на нас четыре, пять раз кланяются. Это аскеза тела. Это то, что мы не хотим делать. Кто хочет складиться в этом мире? Это надо, это аскеза. Вместо чтобы идти в ночной клуб, мы идем на вечернюю программу в храм. Аскеза тела тоже. Аскеза речи, мы говорим о Кришне, меньше о себе говорим. О других, говорим о Боге. Приравнивается к маунам, к молчанию вообще. Кстати, как раз аскеза великая. Маунам, это великая аскеза. Какие ситхи приходят через мауну. Если говорить о Боге, это мало. Но если мы говорим друг о друге, о других, у нас всегда будут конфликты, проблемы.
Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Ну, как я понимаю, то, что для нас хотят принести Ачарьи, Шрупрупада, что духовный мир, он состоит из отношений. И по описаниям отношений это матушка Ишода кормит Кришну, это Шримати Радхарани готовит для Кришны, и Гопа кормит их с рук, он кормит их с рук. И также в этом мире, когда именно вот угощение просадом происходит, тогда возникают вот эти отношения. Может, вот этот момент как-то раскрываете нам? Это происходит. Почему именно вот так?
Через просад?
Да. Не, вообще через отношения, через кормление, да.
Раздача просто.
Почему любовь именно через
кушение? Похоже на спонтанную любовь.
Точно, точно. Друг Богасвами описывает. Притилакшинам есть 6 типов любовного обмена. Да. Увеличивает любовь, развивает любовь. Просадом это один из них. Угощать просадом, принимать просад.
В духовном мире вот именно вот это.
Там едят постоянно. Почти никто не спит, но едят постоянно. Настолько любви. Если подойдете к дереву в духовном мире, оно сразу хочет что-то вам дать. Вы должны это съесть. Вы не скажете, нет, не хочу, ешь сама. Нет, нет, там любовь, вы не можете отказаться. И у вас духовное дело, потом вы можете съесть сколько угодно. Безгранично можете есть. В духовном теле. Можете вот сесть с утра, и до следующего утра есть. Ни проблем не будет.
Вот вы рассказывали про данную душу и про параматму, да? Вот здесь я нашла такой стих, 4-й песни, где говорится, что когда человек избавляется от всех материальных желаний, выходит из-под влияния материальных ум, то разница между внешней и внутренней деятельностью уничтожается. В это время стирается грань между душой и сверхдушой. Вот мне вот это непонятно, как это стирается?
Индивидуализм стирается.
То есть все, душа куда-то исчезает,
это как осознавшись. Индивидуализм стирается. То есть мы перестаем быть отчужденными. Отчуждение стирается. Граница.
Отчуждение от всех души, да? То есть душа становится все душой, что это такое
сложное? Отчуждение. Ну, например, когда юноши и девушки влюбляются, то есть он мужем и женой. Понятно? Не то, что они сливаются в одно. В каком-то смысле они сливаются, но индивидуально сохраняется. Муж и жена одна становится, одно тело для души. Одно это одно тело. Слияние есть какое-то. Сексуальная энергия соединяет какое-то слово. Но это отношения. Они не чужие больше, они именно становятся едиными. Также здесь отчуждение стирается.
То есть душа уже за ней не наблюдает и не дает ей санкцию, так пожинает горький, потому что она уже вышла, да, из-под влияния другого.
В этом контексте, если говорить, что же происходит со сверхдушой, а она перестает себя вести как сверхдуша. Угу. Нет необходимости. Угу. То есть тогда проявляется Иштадев в сердце. Божество, которое, к которому я привязан. Что сверхдуши в духовном мире нет. Нет там этих атомов, и там нет необходимости кого-то контролировать, наблюдать, быть свидетелем. Свобода. Там есть лишь что-то возлюбленное.
Спасибо.
Про практическое применение вопрос. Вы как-то сказали, что преданные никогда не отказывают. Если его просят о чем-то, то он либо сделает, либо отложит по времени, либо как-то, ну, советом поможет, да, к кому обратиться. А бывают ситуации, когда какая-то вот, ну, во времени просто как-то все очень быстро ограничено, тебя о чем-то просят, и ты даже не представляешь, вот, то есть просто приходится отказывать. И как быть в этом случае? И второй момент, вот я по природе очень упрямая. Если меня просят, то мне как-то, ну, легко как-то так перенаправить что-то еще, если я не могу. А если это в форме такого вот прям приказа, то как бы сразу как кошки до кошки. И просто вот не хочется ничего делать.
Ну, сражайся, то не хочется. Надо следовать себе, да. Отказа не должно быть никогда. Например, если вы не можете это сделать сейчас, ну, вы заняты просто. Можете оторваться, но нужно выполнить хоть что-то просьбу. Хотя бы дайте совет, это уже не отказ. Отказ — это пренебрежение, игнор. Это фактически как оскорбительно. Не должно быть отказа. Мы все равно участвуем как-то, как можем, участвуем, да? Представьте, если человеку плохо на улице. Я же не могу мимо пройти. Но я не врач. Но я не могу сказать, я пойду мимо, я не врач. Я пойду, найду врача, или спрошу, или позову кого-то, я не откажу. Понимаете, да? То есть мы должны создать культуру участия, заботы, внимания. Понятно, что иногда я не могу сейчас это сделать, но это понятно, но я не отказываю. Отказ не должно быть, это разрыв отношений. Это отчуждение, это развивается недоверие потом. Если постоянно отказывать, отказывать, отказывать. И если тебе приказывают, то у тебя сопротивление. У меня тоже, да. Мать мне говорила, говорит, странно был ребенок, потому что заставить это невозможно было. Не заставишь. Попросишь делать.
А сейчас все.
А?
Сейчас все
дети. Все такие дети?
Все дети.
Ну вот, да. Пусть все знают, да, что у нас. У нас это весь бесполезно. Знают наших.
Значит, если попросить у вас аудиенции, вы не откажете, да?
Никогда.
Можно попросить? Я попрошу.
Сегодня будет у нас встреча здесь после. Спасибо. Завтра, да. Все, что мы сможем, сделаем за эти дни.
Константин, как-то надо бороться с этим книгом? Моим желанием отказа с этим бороться надо? Или все-таки это как-то нормально?
Желание отказать? Ну, если плохую вещь предлагают, я, конечно, могу отказать. Почему нет? Ну, плохая вещь, конечно, я не приму. Игнорирование где-то применяется. Если мне предлагают какую-то плохую, невежественную вещь, я откажусь. Если преданному предложить мясо, ну что, примешь? Откажешься? Нет. закрылись, я ем.
Ну а если приказ идет от духовного учителя?
Приказ?
Да.
Духовный приказ.
Духовный учитель приказ. Вот говорит, допустим, он сказал что-то сделать, да? Ну, у вас там аргументы какие-то. Вот я тебе приказ.
Можешь пример привести, что ли? Разобраться, что ситуация какая-то. Разные ситуации бывают. Что, какой приказ?
Духовные учителя не приказывают.
Мне Гуф приказал. Он не приказал. Сначала выяснил, готов ли я к этому. И когда я увидел, что я готов, я тебе приказ. Ну, прояснился. Для меня был приказ как благословение. Я следую этому приказу. Мой гуру никогда мне не скажет делать что-то плохое. Он никогда меня не обманет, не будет эксплуатировать. Это хорошо, если Гуру дает такой приказ, основываясь на моей природе, это для меня благо он хочет, я, конечно, приму как от отца. Гуру — это же лучший доброжелатель для ученика. И больше лучшего не будет в мире. Если все-таки ученик не понимает приказа, Гуру должен будет задать вопрос. Гуру Махарадж, у меня ложное эго сопротивляется, мне приказали, я не хочу это делать. Не буду делать. Говорит, вот у меня есть ученики. Они могут меня слушать, могут не слушать. Но они все равно мои ученики. Все равно что-то они будут делать. Иногда я не могу сейчас это сделать, что Гуру говорит, но я готовлюсь к этому. Я помню, что он хотел. Да, пожалуйста, тот вопрос.
Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Мне хотелось бы узнать, каждая душа должна обрести любовь к Богу. Сейчас пришел Господь Чайтани. Как мы можем обрести у Него любовь к Богу, чтобы Он нам ее, как говорится, отдал, передал, что ли? Что мы должны для этого сделать?
Похоже, вы уже что-то сделали, раз вы здесь находитесь, и такой вопрос уже задаете на сон. Самое важное источник любви к Богу, конечно, это имя Бога, имя Кришны. И самая важная практика – это санкиртана-йога, участие в санкиртана-йога. Самая обычная практика – собираемся вместе и громко воспеваем Хари Кришну. Практикуйте это. При этом, конечно, есть целая, может быть, наука, как мои подготовили Академию Киртана. Академию киртана. Много тонких вещей. Почему один киртан мы хотим присутствовать, в другом киртане трудно присутствовать. Один очень пропадный пел Хари Кришна в Майяпуре, когда была стройка еще при Прабхупаде. Прабхупада был, по-моему, хижине свой, насколько помню. И он пел, взял картал, стал петь киртан на улице. И все думали, боже мой, как же он закончит петь этот киртан. Ужасно было слушать. Но Прабхупада молчит, и они молчат тоже. У нас служение, а тот стучит, кратал, и поет Хари Кришна. И там долго, это было минут 40. И он закончил. Прабхупада, наконец-то. Он тоже терпел это. Тоже такие кирстаны тоже. Я тебя люблю. Вот, боже мой, когда это закончил. Ну, мы же практикуем. Поэтому Господь читает, говорит, это цель, это любовь к Богу, но и средства тоже. Как средства тоже мы пытаемся, как средства применить для очищения, чтобы научиться чему-то. Не все сразу совершенно. У нас были киртаны именно такого рода сначала. Харе Кришна! Харе Кришна! На улице, когда мы пели, у нас фотографии остались, теперь никто не показывает, там здесь все искаженные скажут. Это был киртан Хари Кришна. Ну, мы же боролись с атеизмом. Ну, мы так выступали в роли такой военной. Да, страшный такой. Было нападение на демонов. На нас, мы на них. И мы так распространяли. Когда приехали в Майбург, там все поют Хари Кришна. искусство, какая виртуозная вообще тут заслушаешься, потому что другое совсем хава такая. И вот мы в Екатеринбурге проводили киртан триальный, когда приехал, правда, я что с вами тогда. А я там был региональным секретарем, я с ним задержался, эти вопросы обсуждал, а предали все на Харинал поехали в центр города. И мы с ним обсуждаем всякие вопросы административные. Он говорит, поехали на Харинал. Говорит, мы уже устали все в этом, мы поехали на Харинал. И приезжаем, там уже народ стоит вокруг, там предали, там стучат, бьют барабаны, там поют. И люди все такие смотрят из-под лоби, знаете, смотрят на нас. Страшная эта картина. И при этом так отбиваются от них карталы. Пробуют. И Махарадж вошел в этот круг, взял карталы, все ему сразу предоставили, конечно же, и так мелодично запел. Хари Кришна улыбается, так непринужденно. Вся толпа разбежалась сразу же. Я был, ну, Махарадж, что за киртан, ну, все люди ушли вообще. Видели, эти минут через 15-20, совершенно другие люди пришли. Много-много, улыбающие, танцующие, такие добрые. Все было по-другому. Качество воспевания того качества, кто воспевает, тоже важно. Поэтому мы параллельно что делаем? Воспевание и служение. Воспевание, и через служение развивается качество служения. Слуга становится чувствительный, проницательный, начинает понимать, что чувствуют люди, что думают люди, слуга совершенный человек. А в таком духе распространять мы нет контакта. И таким образом, когда мы занимаемся преданным служением, фуд-фо-лайф, спасением книги, служим божествам, служим в храме, бескорыстно это, мы набираем квалификацию для воспевания. И заметьте, если мы вместе послужим, что-то сделаем для Кришны, потом вечером смотрится в храме на киртан, киртан будет удивительным всегда. Всегда будет хороший киртан. Потому что через служение приходит сюда. Всегда будет счастье. Так мы обретем к Богу. Через служение воспеваем.
Гуру Махарадж, вот говорят, что если духовный учитель ругает, то это как бы особая милость, да, это особое проявление любви к ученику. А если хвалит, то, скорее всего, у ученика не все хорошо. Всегда ли это так?
Может быть, так. Всегда смешно. Хвалит гуру ученика или критикует, одинаковое благо ученика. Гуру знает, когда это делать. Ученик не знает, почему это делать. Он думает, я вот сделал это, меня пора похвалить. А гуру не хвалит. Бывает наоборот, ничего такого не сделал, расстроенный, что-то натворил вообще. А гуру его хвалит. Задача гуру его вдохновить или уменьшить ложные. Поэтому говорится, что никогда невозможно понять родителей духовного учителя. Они нелогично выступают, что у них другое видение. Гуру Таттва не постигается так напрямую. Я никогда не понесу другому учителю.
Вопросы есть? С прямого эфира. На сидячих харинаме уместно ли погружаться в себя, закрывая глаза, медитировать на святое имя, или нужно постоянно вступать в зрительный контакт с прохожим?
Не нужно приставать к прохожим. Поверьте, как лишний, будет спокойно. Зрительный контакт, иногда можете посмотреть, кто пришел. Нейтрально, как описывает один ученик, который впервые пришел на Харинаму. Прабхупада меня посмотрел, говорит, не принимаю, не отвергаю. Не забыл, где этот взгляд. Он не принимал и не отвергал. То есть в контакте с Прабхупадой все чувствуются свободно.
Еще два вопроса есть?
Можно ли компенсировать низкое качество джапы за счет большего количества кругов? Как количество влияет на качество?
Да, да, можно. Да. Количество перейдет в качество обязательно. Если вы хоть раз в жизни повторите 64 круга, вы почувствуете это. Вы готовы к такой, ну, какой-то день выделить. Я раньше повторял это, в течение месяца, помню, повторял 64 круга мантры, я помню этот опыт на всю жизнь. Удивительно. Это количество, да. И в конце концов, вы слышите только вибрацию, Харе Кришна, получаете видение. Я увидел, как работают законы кармы, реинкарнации, глядя на людей просто на улице. И вот что как быстротечная жизнь человека, и люди ничего об этом не знают. Погружены в эти дела, в магазин, работы, надеются на что-то. То есть, это удивительно. И мой друг, он повторяет, я думаю, до сих пор, каждый кадр 64 круга. Он говорит, что это мне сильно помогло, он на самом деле успокаивается. То, что очень трудно было успокоить, на самом деле успокаивается. Количество, да, тоже важно. Начинается практика с 4 кругов, согласно харинама читамани. Развивается внимание. Затем несложно уже 8 кругов, если внимание развито. С 8 кругов до 16 поднимается, затем до 32, 64 и 3 раза по 64. Если вы умеете погружаться, это несложно. Это несложно. И первые 64 повторяете вслух, громко слышите, вторые полушепотом. И третья часть в уме на огромной скорости. Это уже все высокое. Но мы не повторяем 64 круга мантры на 16 кругов мантры. Для нас непрактично такое количество, мы не сможем просто это сделать в нашем условиях. Вот. Но в Писании говорится, что количество кругов можно уменьшить, если вы проповедуете, распространяете это знание. До 8 кругов, если вы заняты проповедью. Но пропады 16 кругов минимум делаете, и все остальное служение. Распространяйте по всему миру. Это будет ваши 64 или 30 тысяч семян. Если вы думаете уже об этом, будете сосредоточены.
По поводу вот 64, я тоже 64 читаю, но я видела ваше видео, когда вы говорили, что ваш духовный учитель не повторяет 64, и это стало как бы вам, ну вы тоже перестали повторять 64, да? Это причина
какая-то,
почему?
Я бы не перестал, если бы не Госвами Махарадж.
Я хочу сказать, что там на видео вы говорите, что...
Его преданные попросили, чтобы он меня остановил. Вот в чем дело. Он ко мне пришел с миссией. Остался на разговоре. Я ему тогда не инициированный преданный. Но я хотел серьезно заниматься практикой. И стал подвязать 6 программатов, и все забеспокоились. Преданный. У него точно ложная эго вырастет. Что никто не повторяет, он один такой повторяет, он точно начнет что-то о себе думать. И стали со мной разговаривать. А я никого не слушал уже. Все. Вы не повторяете, что вы слушаете. И у меня начались последователи, сразу там тоже вещали. Вы повторяете, вы не повторяете, вы что? Вы завидуете все. То есть началась проблема. То инициация, как бывает часто. Вот преданный приехал, значит, тогда в один астрагу, они все к нему жалуются на меня. Нас не слушает, повторяет 6 гуру мантры и так далее. Так он хороший преданный, но вот проблемы сейчас с ним. И мы пошли с ним гулять, помню. Он говорит, я слышал, ты повторяешь 6 гуру мантры. Я говорю, да. Каждый день. Он говорит, не надо. Гуру говорит, 16 кругов и служение. Я говорю, ну ладно. Раз гуру говорит, хорошо. Значит, никто мне на гуру не сослался. Он сразу с гуру говорил об этом. Мне все лекции говорит, мне не нужно. Лучше служение. Больше, чем ты принесет шуйду. Вот все из-за него вообще. Он против был. Джапа медитация. Я вопрос сегодня. Спасибо.
Еще вопрос.
Последний.
Да. Если в духовном мире едят овощи, то кто-то душа овощи.
Кто-то станет овощем, это правда.
Получается, и его съедают? Это странно. Я думал, там вообще нет потребности что-то вкушать, так как просто любовь подпитывает и никакой еды.
Мы же едим Кришну. Ничего страшного не происходит. Это на духовном уровне происходит. Не пытайся это вообразить материально, потому что только как в туалет ходят. Овощи ходят сюда, туда угодно. Физиологично. Не надо перестать остановиться. Давайте будем последовательно. Я не это тело. Давайте с этого начнем. Это продолжение, видите, нашей медитации. Раньше не было столько амбиций из-за страхов, ограничений. Сейчас есть материальный успех, отношения, что делать. С одной Кришны 15 лет инициирован. Не надо этого сильно бояться. Каждый человек должен достичь чего-то великого, что-то плохого. На самом деле, так воспитывают детей в ведической культуре на великие примеры, на великие достижения. Это нормально. Природа человека такая, он должен стать великим, даже в своей области. Но в конечном итоге величие заключается в том, что он становится счастливым безгранично. Вот оно величие. Не в положении в обществе, а в счастье. Вот это вот настоящее достижение. Людей богатых много, счастливых нет. То есть, и когда человек идет путем дхармы, артхи, камы, мокши, он правильный. Здесь есть все, и амбиции удовлетворяются, и человек идет дальше в отречении. Сначала рамачарьяшрам, потом грехастхашрам, и он достигает всех целей социальных, затем отход от дел и в отречении. Это так. Используйте свою страсть человеческую, но страсть рождения. У нас есть стремление к славе, к богатству, к успеху, к знаниям. Хорошо, свяжитесь с Кришной. Станьте прославлены для того, чтобы Кришну представить людей. Это нормально. Не живите искусственной жизнью, в искусственном смирении. Просто отказывайтесь от тех вещей, которые полезны. Можно занять служение. Потому что они материальные. Это философия искаженная. Моя вода неправильная философия. Не отвергайте материю, потому что она материальна. Потому что материя — это энергия Кришны. Ее можно занять в служении Кришне. Тело, ум, разум, деньги, все, что есть, можно занять в служении Кришне. Обрести славу, потому что слава приходит к преданному другому. К чистому преданному приходит слава тоже. И деньги могут прийти, все может прийти. Зачем же это отвергать, если это можете использовать в служении? Майвади увидит, что золото и камень одно и то же. Имперсонализм. Это так. Пройдет мимо. А при этом поднимет золото, потому что в служении можно занять. Он тоже видит что-то одно и то же. Но использовать можно по-разному, не так? И он выберет золото, а не камень для служения. Делайте это. Просто не привязывайтесь к этому золоту, когда вы себя. И Шивай Сидан Сарвам, мы помним, что все принадлежит Богу. Для того, чтобы помнить, нужна просто садхана. Каждый день нужно читать Бхагаватам, повторять мантру, общаться с преданными. Все, и работать. Действуйте. Достигаете совершенства. Дух вещах совершенства. Нашей деятельности и в знании. И Бхагавадгита говорит то же самое, что он сражается и думает обо мне. Простым языком. Действуй и думай обо мне. Чёрт, Бхагавадгита.